«Картина недели». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания, и ближайшие два часа прямого эфира мы посвящаем обсуждению самых значимых событий уходящей недели. Вспомним главные темы этой недели, топ-10 главных событий представим вашему вниманию. Достаточно сложно было, конечно, из всего многообразия происходящего за эти 5 рабочих дней выбрать то, что может уместиться в 10 главных тем, но мы постарались это сделать, и благодаря журналистам «Комсомольской правды» и нашим экспертам мы обязательно эти темы обсудим с вами, обращаюсь я к нашим радиослушателям, в течение ближайших 2 часов. Сейчас с нами председатель Комитета Совета Федерации России по социальной политике Валерий Рязанский. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
И я хотела бы, чтобы мы сейчас с вами перешли к первой теме, и я бы сказала так, это если говорить о событиях под какой-то маркировкой, под каким-то грифом, то это, безусловно, утрата, и не только этой недели, но, наверное, и можно сказать, что всего этого года. Но, я думаю, все уже поняли, о чем идет речь, о печальном событии, которое произошло сегодня.
Первое место.
Сегодня стало известно о том, что в возрасте 85 лет скончался академик и политический деятель Евгений Приваков. Евгений Максимович действительно был человеком видным, и его называют человеком эпохи. Это действительно так, и в последнее время Евгений Максимович болел, но тем не менее я хочу обратить на это внимание. Вот буквально если сейчас смотреть по комментариям, которые следовали от него, то они датированы и прошлым годом. Есть комментарии, которые серьезные размышления на экономическую тему, на тему судьбы страны, но, впрочем, судьбой страны, но можно сказать и так, он руководил, будучи и на посту главы МИДа, и на посту премьер-министра, и все это в достаточно сложные 90-е годы. И, насколько я знаю, Валерий Владимирович, вы были близко знакомы с Евгением Максимовичем, вы общались с ним, вы знали вот в последнее время, какие темы его интересовали, вот о чем были разговоры, ну и, конечно, как он видел настоящее и прошлое, как воспринимал?
Буквально не так давно он приходил в Совет Федерации, ему вручили памятную медаль, которая была посвящена 20-летию образования Совета Федерации. Это фактически тот рубеж времени, который приходился на формирование фактически новой России, и Евгений Максимович, безусловно, один из тех, кто не просто принимал участие, он фактически формировал новую Россию своими решениями, своими поведенческими примерами, своими научными трудами, своими внешнеполитическими инициативами, участием в международных системных аспектах нашей жизни. Ну и вы знаете, о внешней политике, наверное, много будет сказано и без меня. Для меня это вот лично большая человеческая утрата в силу того, что я, наверное, отношусь к тому поколению политиков, я в политике не так давно, для меня это был учитель и наставник. Когда мы в 99-м году и в 98-м году избирались в Государственную Думу, тогда еще общественно-политическое движение «Отечество, вся Россия» образовалась вот на неком таком порыве ощущения угрозы, распада страны, тех центробежных сил, которые возникали, проблем, связанных с развалом экономики, неуверенностью в социальных перспективах огромного количества людей. И назначение Евгения Максимовича в тот период времени председателем правительства, конечно, сдержало ситуацию, как-то вселило уверенность, что под его управлением страна сможет остановить падение экономическое, в социальной сфере. И, конечно, вот тогда образовавшееся такое движение, партийное движение, политическое движение позволило создать круг его поддержки. и появившись уже в новом составе Государственной Думы, это была третья Государственная Дума в 1999 году, я хорошо помню это время, и, знаете, одно из самых первых его наставлений нам тогда, только-только пришедшим в политику новым людям, он показал пример, что такое страна, как надо относиться к регионам, и в первой же образовавшейся паузу в работе Государственной Думы он всех нас призвал начинать участвовать в работе и в жизни регионов.
Помню. Вот вы знаете, он об этом же говорил буквально в прошлом году, когда начались эти сложности в экономике, когда начали искать пути выхода страны из сложной экономической ситуации, он сказал, больше уделяйте внимание регионам, больше давайте им самостоятельности.
Ищите правду жизни, да, в жизни регионов. И первые поездки, которые тогда были, я помню, это была Бурятия, это Байкал, потом Пензенская область, потом Мордовия, потом Рязанская область. Я помню эти поездки интересные, содержательные. Некоторые губернаторы, зная, что и зная, как он трепетно относится к аудитории, с которой он встречается, делали некие запретительные даже такие шаги, как останавливали машины, кортежи на дороге, уговаривая, что жители уговаривали прийти вот как раз в этот момент в простой сельский поселковый клуб, где собрались жители, для того, чтобы такой разговор в труднейшее время, тем не менее, все верили вот словам Евгения Максимовича, понимали, что та программа действий, с которой он выходит к людям, она всегда будет реализована в силу его высочайшей гражданской, человеческой ответственности перед людьми. И это, конечно, вот до сих пор вспоминается с трепетом. Вот за это мы, конечно, бесконечно благодарны Евгению Максимовичу.
Да, но, разумеется, хотелось бы сейчас дать возможность нашим радиослушателям также услышать и воспоминания о Евгении Максимовиче, тех, кто знал его близко. У нас будет такая возможность. И журналисты «Комсомольской правды», конечно же, обращались к тем, кто не только знал Евгения Максимовича, но и был с ним связан по роду работы или, например, как президент нашей страны, оказывается, вот буквально месяц назад посетил Евгения Примакова. Но, впрочем, об этом подробнее расскажет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков через две минуты.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
С нами в студии председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. И я еще раз напомню нашим радиослушателям, что, конечно, первой новостью, первой темой сегодня это печальное известие, которое пришло о том, что сегодня ушел из жизни известный российский политик Евгений Примаков. И поскольку Валерий Владимирович близко знал Евгения Максимовича, общался с ним, вот как раз первую часть нашей сегодняшней программы «Картина недели» мы и посвящаем именно этой теме. И не случайно, поскольку, наверное, действительно самое значимое событие на этих 7 дней, а может быть, даже и нескольких месяцев. Но и когда президенту нашей страны Владимиру Путину сообщили эту печальную новость, он тут же выразил соболезнования родным и близким Евгения Примакова. И, как сказал сегодня журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин знал Примакова, был его соратником, он был государственным человеком, ученым, политиком и оставил после себя очень большое наследие. Но и также, общаясь с журналистом «Комсомольской правды» Александром Гамовым, Дмитрий Песков рассказал и о том, что, оказывается, президент нашей страны буквально вот месяц назад посетил Евгения Максимовича.
С Евгением Максимовичем они встречались наверное, месяц тому назад Евгений Максимович прислал президенту свою новую книгу. Вот по этому случаю, собственно, я и посетил президента. Естественно, президента всегда интересовали такие очень глубокие точки зрения Примакова на мировые процессы, особенно в такой непростой обстановке.
Дмитрий Сергеевич, если позволите, вот буквально на днях в сети появились воспоминания Татьяны Дьяченко, как будто специально о Примакове и Путине, и она вспоминала там один эпизод, что якобы, когда Примаков был премьер-министром, а Путин был директором ФСБ, Примаков от него требовал, чтобы он там слежку установил за оппозиционерами, в частности, за Явлинским.
Ничего не известно об этой публикации.
Ну, по-моему, такое невозможно, согласитесь.
Я не знаю просто. Знаете, в сети много всего публикуется. К счастью, невозможно это все комментировать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечал на вопросы журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова. Вот в прошлом году, в 2014 году, когда Евгений Примаков отметил 85-летие, президент нашей страны приехал в гости к нему и подарил ему примус 80-х годов с надписью «Рекорд-1» и трехтомник «История дипломатии» издания 1941 года. Поздравляя в прошлом году Евгения Максимовича, президент сказал, что Примаков принадлежит к когорте ярких, талантливых, неординарных людей, настоящих профессионалов. Эти же слова президент нашей страны повторил и сегодня, но говоря уже о утрате, которую мы все понесли. И, Валерий Владимирович, вот у меня вопрос. Мы сейчас поднимаем тему, как Евгений Максимович существовал вот в связке с нынешней властью. Мы видим, что президент очень высоко его ценил. А вот почему в 98-м году Ельцин, ну, можно так сказать, что ну, практически уволил Примакова с поста премьер-министра?
Примаков был неудобен тогдашнему окружению. Вы давайте вспоминать фамилии, которые тогда были на слуху: Березовские, Гусинские и же подобные фигуранты. И это окружение, естественно, формировало определенное мнение. И Примаков обладал исключительной совершенно порядочностью. Он был неподкупен для этой категории людей. И этим он был, конечно, для них чрезвычайно неудобен. Они сделали все для того, чтобы создать такого рода атмосферу, при которой тогда было принято решение о его смещении с должности. Это действительно так. И Евгений Максимович, безусловно, нам рассказывал об этих временах работы. И надо сказать, что вот уже в современных реалиях, когда президентом страны стал Владимир Владимирович Путин, он всегда его поддерживал в его начинаниях, в тех сложнейших реформах, которые проводились для того, чтобы удалить бизнес из политики, удалить всякого рода советников, которые бродили в то время по Кремлю и по Белому дому, удалить их не только с политической площадки, но и с реальных тех помещений, в которых они тут плодились в свое время. Поэтому, вот, наверное, скорее всего, по этим причинам он был неудобен тогдашнему окружению.
Ну, Евгений Максимович, я не могу сказать, что, конечно, знал этих людей в лицо, но, тем не менее, представлял себе, кто эти люди, потому что до того, как он стал премьер-министром, вот о чем мы говорили, с 98 по 99 год, он возглавлял до этого службу внешней разведки, он был главой МИД, то есть, что называется, он понимал, с кем имеет дело.
Иван Васильевич абсолютный государственник, и у него великолепное качество по жизни было еще таким. Он всегда после себя, уходя на другую работу, оставлял своего первого заместителя и предлагал руководителям страны, ведомств, оставляя тот или иной пост, всегда своих первых заместителей. Это его был принцип. И вот если вы проследите его карьеру, то всегда после него приходили к руководству министерствами, ведомствами, службами те, кто был его, ну, так, первым помощником, первым заместителем. Это тоже говорит о том, что он совершенно однозначно понимал свою задачу по воспитанию смены, по воспитанию резерва своего кадрового, на кого можно оставить то дело, которым он занимался. Это исключительное качество. И вы знаете, мы не так давно отмечали столетие начала Первой мировой войны, вспоминали и героев того времени, и обстановку того времени. И нам с моим коллегой в Совете Федерации Константином Ивановичем Косачевым выпала такая высокая честь помочь восстановить русский некрополь в столице Сербии, в Белграде. Был создан специальный инструментарий, я имею в виду правовой, финансовый, создан фонд, по которому, который собирал соответствующие средства. Эту задачу выполнили с помощью сербских подрядчиков, наших коллег, друзей из Сербии к столетию, к 1 августа этого года, 14-го года. И вы знаете, сколько бы раз мы туда не приезжали, в Сербию, столько раз и добрым словом вспоминали сербы Евгения Максимовича Примакова, пометуя вот о той поездке, о том развороте самолета над Атлантикой, о том приземлении самолета, когда на несколько буквально там часов прекратились бомбардировки, и Евгений Максимович пытался приложить максимум усилий для того, чтобы, ну, спасти Сербию, народ Сербии от вот этого вот варварства. В то время, видимо, нам, как стране, было сложно вступиться за Сербию большими аргументами, чем кроме как политическими. И вот, вот этот пример тоже характерен для того, чтобы понять, насколько вот велико значение Евгения Максимовича в тех делах, которыми вот он занимался.
Ну, у нас есть возможность, как я и обещала нашим радиослушателям, сейчас услышать слова, воспоминания тех, кто близко знал Евгения Максимовича, тех, кто работал с ним, тех, собственно, кто находился в непосредственной политической близости от него. Вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский также сегодня поделился воспоминаниями о Евгении Примакове.
Блестящая карьера и творческого человека, и чиновника, и великого общественного деятеля. Если взять 100 лет нашей общественно-политической жизни, то он фигура номер один. Везде, куда его ставили, блестящие показатели. И глубочайшее уважение всех сотрудников. Очень такой человек добрый. И непререкаемый авторитет во всем. Принятие решений, голосовании, постановки вопросов. В экономике разбирался человек. То есть, ну, во всех сферах.
Мы слышали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, и вот здесь возникает другой вопрос, Валерий Владимирович, а почему, по вашему мнению, человек действительно с такими блестящими данными, безусловно, человек великолепно образованный, человек, который разбирается во внутренней, во внешней политике, вывел страну из дефолта, дай бог, чтобы мы никогда такого не пережили, то, что переживали в 98-м году, почему политическая карьера дальнейшая не была столь блестящей? Вот какие причины вы в этом видите? Ну, конечно, глава торгово-промышленной палаты на протяжении 10 лет, это, безусловно, важно для развития, внутреннего развития страны, но ведь, наверное, же были какие-то политические амбиции. Вот как об этом вы можете рассказать?
Вы знаете, мотивы передачи своих полномочий как руководителя фракции и его, ну, что называется, решение не посвятить себя дальше партийному строительству, это его личное совершенно желание, личное решение. И к тому времени, вы знаете, он глубоко был убежден, что и возраст у него был уже достаточно такой, ну, большой. Он принял для себя решение все-таки передать бразды правления той молодой политической уже смене, которая подросла и проявила себя вот в этой политической борьбе, которая в то время развернулась в Государственной Думе. Она действительно была достаточно горячей. Евгений Максимович, мне кажется, все-таки в этой части был, ну, в большей степени над этой проблематикой с точки зрения проведения технологии этой политической борьбы. И он совершенно спокойно, согласовав, я так понимаю, внутри фракции, внутри партии эту позицию, предложил фракции, предложил партии на это место Вячеслава Викторовича Володина. И в то время это был абсолютно верный выбор. Володин был тоже его учеником. И на глазах проходило все это становление фракционной работы. И Евгений Максимович сосредоточился на работе в торгово-промышленной палате, и причем не только на внутренних аспектах, а в том числе и на международной арене. Торгово-промышленная палата приобрела совершенно новые грани и понимание в системе становления отношений между торговыми предпринимательствами и развития отношений в области экономического сотрудничества. Может быть, и благодаря ему мы смогли потом войти в систему международного разграничения, объединения, так сказать, международных организаций труда и войти в соответствующую систему отношений.
Ну вот сейчас стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание Евгения Примакова. Траурная церемония состоится 29 июня в Новодевичьем монастыре в Москве. Соболезнования родным и близким Евгения Примакова выразил сам патриарх Кирилл. И патриарх знал покойного на протяжении многих лет, с глубоким уважением относился к его трудам на благо России.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
С нами в студии председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Мы продолжаем обсуждение самых значимых событий уходящей недели. Впереди нас ждут две темы, которые касаются международных отношений России. Одна из них связана с продлением санкций, ну а вторая с темой НАТО. Не будем забегать вперед, обо всем по порядку.
Второе место.
Да, на этой неделе произошло действительно то, что ожидали, но во что верить не хотелось. А именно, главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник, 22 июня, продлили до конца января 2016 года экономические санкции против России. Правительство нашей страны в ответ, соответственно, тоже продлило продэмбарго в отношении стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии до 5 августа 2016 года включительно. Согласно документу, там были внесены некоторые поправки, но более подробно мы сейчас об этом поговорим, а сначала послушаем премьер-министра нашей страны Дмитрия Анатольевича Медведева.
Не мы начинали это санкционное противостояние, и для того, чтобы прекратить его, нужны взаимные усилия. К сожалению, со стороны Европейского Союза и целого ряда других государств мы пока никаких позитивных изменений не видим. Но хочу отдельно подчеркнуть, что наши действия обусловлены в этом направлении прежде всего экономическими, а не политическими причинами. Аграрии просили сохранить продуктовое эмбарго как можно дольше. Это понятно. Почти год назад этот шаг оказался для нас достаточно сложным и чувствительным, в том числе из-за всплеска цен на продукты. А в то же время он придал импульс всему сельскому хозяйству.
Ну и премьер-министр нашей страны ранее сообщал, что правительство утвердило перечень иностранных товаров, ввоз которых в Россию запрещен, и практически этот список не изменился, но, однако, согласно вот документу, который также на этой неделе появился, из обновленного списка санкционных продуктов были исключены биоматериалы для аквакультуры, это молоть мидии, устрицы и форели. Дополнительно к этому правительство нашей страны ужесточило требования к ввозу безлактозной продукции в рамках продэмбарго. Теперь такие товары могут импортироваться в Россию только если они сертифицированы как лечебно-профилактическая продукция. В остальном список под санкционной продукции остался неизменным. Хотя глава Минсельхоза Александр Ткачев еще до того, как этот список был утвержден, говорил, что в него могут внести некоторые изменения.
Россельхознадзор, в том числе и при нашей поддержке, выносит предложение о том, чтобы запретить ввоз на территорию нашей страны кондитерских изделий, потому что у нас очень мощная кондитерская промышленность, которая встала с колен. Наша продукция известна не только в России, но далеко за ее пределами. Рыбные консервы у нас неплохо развиваются последние годы. Рыбная промышленность. Я думаю, что можно посмотреть вопрос и по цветам. Это тоже целая индустрия.
Ну вот, это был комментарий главы Минсельхоза Александра Ткачева, и я обращаюсь теперь к нашему эксперту, поскольку вы, Валерий Владимирович, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Вот скажите, пожалуйста, эти тяготы продовольственного эмбарго, тяготы санкций в данной ситуации, мы уже как-то с ними, вот как вы чувствуете, смирились, сроднились даже, можно сказать, или тяжеленько?
Именно то, что я занимаюсь социальной системой, социальными вопросами, а не являясь международником, то я и буду подходить, конечно, к комментариям в этом вопросе, прежде всего, с этих позиций. Прошедшее время тех введенных ранее санкций показало, что у них есть действительно отрицательные последствия, которые выразились в росте цен. Где-то в ряде случаев воспользовались торговые сети, где-то не успели наши производители, поэтому этим, может быть, определяется более длительная мера наших санкций по времени. Она на год, а не на полгода. И правильно сделано, это нужно для того, чтобы наши сельхозпроизводители строили свои планы хотя бы с лагом на год, а может быть и больше, потому что, приспособившись к новым условиям хозяйствования, приспособившись к условиям емкости уже рынка сбыта своих собственных товаров и своих собственных продуктов, мы тем самым обеспечим и производственную загрузку мощностей сельского хозяйства, перерабатывающей отраслей, занятость людей, и самое главное, мы будем обеспечивать продовольствием собственного приготовления, выращенных собственных продуктов, что является очень-очень важным.
А список надо было расширять, вот о чем говорил Ткачев?
Вы знаете, список надо все время анализировать. Вот в прошедшем списке закралась одна досадная ошибка. Она больше была технической. И мне, как председателю комитета, пришлось достаточно срочно вмешиваться по поручению Валентины Ивановны Матвиенко тем, что под запрет вместе с сельхозпродукцией попало лечебное питание. Это тонкая материя, которая касается небольшого количества людей, порядка там 4500 человек, но для этой категории людей, в том числе и для детишек, и для детей дошкольного возраста, лечебное питание является в ряде случаев единственным лекарством. Поэтому мы очень оперативно и быстро разобрались, и, надо сказать, таможенная служба очень оперативно, грамотно включилась в решение этого вопроса и минуют эти длительные процедуры внесения изменений в списки, потому что это требуется постановление правительства, нашли способ через кодификаторы на таможне ввести соответствующие изменения, которые позволили снять запреты с этого вида изделий, и мы не получили вот этого отрицательного эффекта. Почему? Потому что, лишившись вот этого продукта, некоторые просто люди теряли право, в общем-то, что называется, на жизнь. Что касается этого списка, он практически не расширен. Что касается вот молоди, рыбы, это нужно делать, потому что большое количество появилось рыбохозяйственных предприятий, которые занимаются разведением ценных пород рыб, и этому надо, конечно, содействовать. Мидии там, и все эти букашки, ну, наверное, это экзотика, а вот что касается ценных пород рыб, это надо продолжать. Тем более, что мы, приняв решение недавно в Совете Федерации, ввели под запрет дрифтинг и лов. Это, знаете, когда-то за рыболовным судом, за сетем, тянется сеть в несколько там десятков километров. Вот, вот это варварство, так сказать, со следующего года будет запрещено.
Ну, давайте еще одну тему мы сейчас успеем обсудить до очередного перерыва. Хоть вы и сказали, что вы не международник, но мы попробуем эту тему также обсудить и с позиции наших внутренних дел.
Третье место.
Ну, на этой неделе, конечно, произошло много важных заявлений. Вот, в частности, Речь идет и о той самой встрече министров обороны НАТО, которая прошла, и в частности на ней в среду выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил о том, что, ну, во-первых, генсек Альянс сообщил, что НАТО увеличит численность сил реагирования до 40 тысяч человек. Ранее стало известно о том, что глава Пентагона заявил, США разместят тяжелую военную технику в странах Балтии, Восточной Европы и Германии. Но почему я сказала, собственно, о встрече министров обороны Альянса? Потому что именно на этой встрече Столтенберг заявил, что тяжелое вооружение США в Европе размещают для учений. Он заявил, что НАТО не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений с Россией. Но понятно, кто втягивает, конечно же,
ведь
Россия. Судом. Да, но вот здесь вопрос возникает следующий. Вот на этой неделе также приступили к формированию бюджета нашего, российского бюджета на 16-18 годы. И начали уже пересматривать некоторые статьи, ну, потому что понятно, что кое-что надо перекроить. Медведев сказал о том, что социальную сферу мы трогать не будем, то есть вот наши соцобязательства будем... не социалистические, а социальные обязательства будем выполнять, но тогда на чем экономить? Вот, может быть, действительно в данной ситуации слишком много мы тратим на оборону, на поддержание технического уровня вооруженных сил, на модернизацию. Вот как вы видите этот вопрос? Может быть, социалку все пустить, а?
Дискуссия, которая развернулась в правительстве, она, ну, пока... что называется, не вылилось в какие-то официально принятые документы, она продолжается. Тот спор, который возникает между финансово-экономическими ведомствами и социальным ведомством, он объективно всегда был и будет в силу понятных причин. Что касается специфики там 16-го, 15-го, там 17-го годов, то действительно на фоне падения темпов роста рост социальных расходов, безусловно, вот это то, что вызывает тревогу финансово-экономического блока, и это, в общем-то, понятно и объяснимо. Это с одной стороны. С другой стороны, мы, принимая решения по социальным параметрам, всегда исходили из того, что это нужно сделать не в рамках отдельных постановлений, а все, что заложено вот по индексациям, по неухудшению качества жизни людей, которые там уже вышли на пенсию, требуют защиты со стороны государства, все это должно быть прописано законодательно, законом. И такие параметры как раз прописаны законом, и мы сейчас, конечно, стоим на позиции, что ухудшать эти параметры ни в коем случае нельзя, но повышать адресность и нуждаемость, то есть повышать эффективность социальных расходов, безусловно, нужно.
Ну вот сейчас мы вновь уходим на небольшой перерыв, буквально на 2 минуты, после чего мне хотелось бы более подробно обсудить с вами, вот как с, собственно, представителем от законодательного органа государственной власти Курской области, ситуацию, которая сложилась в частности и в Курске, ситуацию погодную и как преодолевать подобные катаклизмы.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский с нами в студии. Это наш эксперт. В течение этого часа мы именно с ним обсуждаем главные события уходящей недели и переходим к следующей теме.
Четвертое место.
На этой неделе жители многих городов нашей страны на себе почувствовали, что такое библейское выражение «разверзглись хляби небесные», потому что то количество осадков, которое обрушилось на города, на головы жителей многих российских городов, действительно было сравнимо именно с этим библейским потопом. Но вот возьмем Как пример, только один город, 25 июня в Сочи, выпала полуторамесячная норма осадков. В результате были потоплены аэропорт и вокзал, жилые дома. В ряде районов города объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из затопленных автомобилей и домов в городе были спасены более 1000 человек, в том числе 270 детей. Во время проведения спасательных работ было обнаружено, к сожалению, тело погибшего, но вот пока причина смерти не установлена. Президент нашей страны заявил о готовности федерального центра оказать помощь Сочи, пострадавшему от наводнения. Сегодня стало известно о том, что в Сочи отменено празднование Всероссийского олимпийского дня. Мероприятие было запланировано на 27 июня. Курортникам в Сочи не рекомендуют купаться в море до нормализации вирусологических показателей. Городские водозаборы Сочи не пострадали, но, тем не менее, Роспотребнадзором выдано предписание на проведение гиперхлорирования питьевой воды и усиление лабораторного контроля. Временно исполняющий обязанности губернатора Кубани Вениамин Кондратьев поручил за сутки откачать воду из подтопленных домов Сочи. Но, тем не менее, в городе и окрестностях сохраняется опасность образования оползней. Об этом сообщили в МЧС. Но и сейчас давайте услышим рассказ корреспондента «Комсомольской правды» в Краснодаре Лианы Янкиной, насколько сейчас ситуация в Сочи под контролем.
Десант из чиновников, волонтеров и коммунальщиков и просто обычные местные жители разгребают последствия стихии с самого раннего утра. К вечеру в Сочи вернулись благо цивилизации, заработали котельные, энергетические подстанции. Аэропорт и железнодорожный вокзал вернулись к работе по штатному расписанию. Федеральные дороги расчищены, что, безусловно, очень радует самих сочинцев. Как говорится, все в воздух чепчики бросают и говорят, слава богу, наши туристы все-таки к нам доберутся. Центральный район Сочи уже полностью расчищен от завалов, от веток, от разрушенных заборов. И то, чего больше всего боялись сами сочинцы, а именно оттока туристов, не произошло. Отдыхающие же сами в основном относятся к происходящему с долей юмора и воспринимают случившееся как приключение. Тому доказательство сотни фотожаб и снимков в соцсетях с шутливыми подписями.
Это была корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре Лиана Янкина. Санитарная обстановка не вызывает опасений. Нехватки медикаментов в аптеках и больницах Сочи после подтоплений нет. Цены в магазинах не повышались. Люди не закупают продукты впрок. Но, тем не менее, два дополнительных пункта для оказания помощи населению, пострадавшему в результате паводка в Адлерском районе, открыты в Сочи. И, Валерий Владимирович, я сейчас даже не, может быть, ситуацию в Сочи хотела бы с вами обсудить. А ведь в Курске, насколько я знаю, тоже проблема была непростая после дождей, и те же самые низины города были затоплены так, что машины в эти водные ямы попадали, люди вплавь. Ну, вот та ситуация, которая во многих городах была, как это не парадоксально звучит для России.
Вы знаете, Курский регион, он в основном, конечно, относится к сельскохозяйственным регионам. Я также могу сказать, что и Воронеж, и Липецк в этом же плане очень близки города и территории. Но когда идет нормальный и спокойный дождь, когда тогда жители говорят, с неба падают не дождинки, а с неба падают миллионы, потому что это дает возможность получить хороший урожай. Но то, что произошло в последнее время, конечно, это стихийное бедствие. Это стихия, и как инженер я понимаю, что сделать все инженерные системы с таким многократным запасом, который бы позволял бы любого объема стихийного бедствия преодолеть без последствий, это чрезвычайно сложно. Поэтому и в Курске, к сожалению, и в любых других городах они все построены не с очень, может быть, жесткой в то время существовавшей системой градостроительной политики. Какие-то дома появлялись самостоятельно, потом узаканивались отношения земельные там, и отношения собственности. В результате в том же Курске появилась так называемая Курская Венеция, ее так и называют, которая регулярно в половодье или вот в таких ситуациях заполняется водой. И для них поэтому иногда это вот превращается в некие шутки. Хотя шутки эти плохие, я понимаю прекрасно, что для города это серьезное испытание всем инженерным службам. На будущее надо, естественно, прогнозировать эти вещи, усиливать систему ливневстоков, регулярно их проверять, вычищать, потому что вот такого рода сухая погода, спокойные дождевые сказать, стоки, которые образуются, усыпляют бдительность коммунальщиков. И надо смотреть за то, что там происходит. Где-то бутылка пластмассовая из-под там, пепси-кола могла туда попасть и, что называется, помешать дальше. Листва песочная, смесь, которую, так сказать, с дорог сметают, попадает туда, смывают. В результате этого образуются вот такого рода неприятности. Это требует повседневных усилий, на что иногда у наших коммунальщиков просто нет средств. Вообще природа наказывает, как
за
правило,
за безалаберность.
Да, нерадивых.
Ну что же, давайте еще к одной теме перейдем. 4 минуты у нас остается до завершения именно этой части программы «Картина недели». И еще одну тему мы успеем обсудить.
5 место.
Ну, еще одно событие этой недели. Также мы были все взбудоражены. И опять речь идет о знаменитом человеке. Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский переживает достаточно сложный период своей жизни. Врачи поставили ему диагноз опухоль головного мозга. И в окружении артиста уже сообщили, что он отменил все свои ближайшие концерты. На этой неделе начинает интенсивное лечение. И вот что рассказал организатор концертов артиста Евгений Финкенштейн.
Действительно, проблема эта существует, но, насколько я понимаю, и Дима, и врачи настроены оптимистично, поэтому это все в ранней стадии находится. Поэтому я что могу сказать, что Дмитрий Александрович человек сильный. Я думаю, что все будет в порядке. Мы даже не отменяем концерты, которые запланированы на ноябрь, поэтому я уверен, что все будет хорошо. Знаете, у нас действительно это неправильно, и у нас как бы люди, даже которые умирают, им не говорят, что у них они умирают, там, потом они больные. Я считаю, что это абсолютно правильно как бы говорить, потому что люди должны знать, понимать, либо как бы помогать, либо молиться за него, кто верит в Бога, либо еще что-то. Но на самом деле я считаю, что это правильный был поступок Дмитрия Александровича, поэтому я надеюсь, все-таки это не та степень. Я думаю, что даже ноябрьские концерты состоятся, и он с успехом победит эту болезнь. Тем более, все-таки, понимаете, медицина не стоит на месте, она двигается вперед.
Ну, мы слышали продюсера и друга Хворостовского Евгения Финкенштейна, и российские онкологи уже заявили о том, что готовы помочь Хворостовскому в борьбе с недугом. Певец может получить всю необходимую помощь в России. Есть опухоли, которые можно удалять и лечить, есть, которые уже нельзя. Ну, а в том, что квалификация наших отечественных нейрохирургов высока, сомнений нет, сообщил академик РАН Валерий Чисов. Ну, и вот сейчас на связи с нашей студией редактор отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анна Селиванова. Аня, добрый вечер.
Добрый вечер, Лен.
Вот что сейчас известно, где находится Хворостовский, где находится его семья, уже начал ли он обследование?
Ну, по-прежнему Дмитрий Александрович, как и несколько дней назад, находится в Лондоне, где живет вместе со своей семьей, его второй женой Флоранс, которая по образованию и по специальности тоже певица. У нее прекрасная меццо-сопрано, правда, она оставила сцену, чтобы быть рядом с ним. И вот как сообщает его британский менеджмент, он уже начал активное обследование в известной британской клинике Royal Marsden. Эта клиника тоже находится в Лондоне, она специализируется на онкозаболеваниях, но тут нужно сразу сказать, что пока неизвестно происхождение вот опухоли его, злокачественная она или доброкачественная, просто в этой клинике прекрасные специалисты, у которых он проходит обследование, и чуть позже, возможно, будет известен его диагноз, а возможно и нет. Потому что, ну, такую информацию, как правило, люди не разглашают. Нужно отдать должное Хворостовскому о том, что он, в принципе, рассказал о своем диагнозе открыто, но это, скорее всего, связано с отменой концертов. Вы знаете, что из-за заболевания он вынужден был отменить все свои концерты до августа, а так как это грозит большими неустойками, все концерты застрахованы, люди не услышали его, не получили удовольствия, вынуждены сдать билеты, нужно было объяснить, что же произошло, и поэтому вот Дмитрий Александрович был вынужден публично рассказать о своей болезни.
Спасибо огромное. Редактор отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анна Селиванова была на связи с нашей студией. Но мы действительно искренне желаем Дмитрию Александровичу благоприятного течения, вот именно того, что сейчас с ним происходит. Будем за него болеть и молиться. Спасибо.
«Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые события уходящей недели. Топ-10 главных тем мы представляем вашему вниманию. Действительно, за эти 5 дней произошло достаточно событий и в светской, и социальной жизни, в международной, экономической. Но о чем успели поговорить в течение предыдущего часа, с нами в студии был председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Именно с ним мы обсудили следующие темы. На 86-м году жизни, об этом стало известно сегодня, скончался Евгений Примаков. На этой неделе, а именно в понедельник, Евросоюз продлил санкции против России. Но Россия ответила продлением продовольственного эмбарго. В НАТО рассказали, зачем тяжелое вооружение у границ России. Обороняться, оказывается. Ливни в российских городах вызвали вопросы к коммунальным службам. И на этой неделе еще одно событие произошло. Все были встревожены здоровьем оперного певца Дмитрия Хворостовского. В социальных сетях, на официальной страничке Facebook Дмитрий Хворостовский рассказал о том, что у него обнаружена опухоль мозга. Но вот по предыдущим темам приходили смс-сообщения, и вот в частности наши радиослушатели пишут о Евгении Примакове. Евгений Максимович пользовался огромным уважением у широких слоев населения. Это целая эпоха, его готовы были поддержать на президентских выборах. Мы все ему благодарны за разворот над Атлантикой, единственный светлый луч в мрачную эпоху правления либерального олигархата. И вот еще одно смс-сообщение. В народе Евгений Примаков пользовался огромным уважением и авторитетом. Светлая память о нем будет как о выдающемся государственном деятеле. Ну а сейчас, в течение этого часа, мы продолжим обсуждать главные события уходящей недели. С нами в студии доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И нам с вами предстоит обсудить также 5 тем. Здесь и международные события, и экономика. Ну вот, давайте обо всем по порядку.
6-е место.
Многочисленные акции протеста проходят в Ереване, причем уже не первый день. Большинство людей собираются в районе Дома писателей на проспекте маршала Баграмяна. Митингующие заблокировали улицу, соорудив из пластмассовых мусорных контейнеров баррикады. Но события продолжают развиваться. Вот участники протестной акции, в частности, выдвинули сразу несколько требований. И что они хотят? Во-первых, активисты по-прежнему настаивают на отмене решения комиссии по регулированию общественных услуг, в соответствии с которым с 1 августа возрастает тариф на электроэнергию. Во-вторых, активисты требуют пересмотреть установленные в прошлом году тарифы на электричество в сторону понижения. Ну и в качестве третьего требования демонстранты призвали наказать всех стражей порядка, которые 23 июня применили силу в отношении мирных демонстрантов на проспекте Баграмяна, а также тех, кто отдал соответствующий приказ. И вот именно эти требования выдвинула общественная инициатива, которая называется так «Нет грабежу», участники которой и составляют основную часть протестующих против повышения тарифов на электроэнергию. Сейчас на связи с нашей студией политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который сейчас находится как раз в Ереване, в эпицентре событий. И я приветствую вас, Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот говорят, что как не вечер, так сразу количество людей, которые выходят на проспект Баграмяна, увеличивается. Это действительно так?
Да, действительно так. И вот сейчас понятно, как это происходит, механика. Оказывается, группы активистов ходят по городу весь день и агитируют людей прийти сюда на площадь. А потом уже колоннами новобранцев они входят сюда на площадь и встречают овациями там, и криками. То есть, кроме того, что люди сами сюда приходят, потому что уже пятница, входной день, сюда и приводят. Но приводят, конечно, агитации.
А насколько этот протест мирный? О, я слышу сейчас, такой свист там стоит. просто вот на втором плане там слышно, что называется, вот.
Смотрите, я вот стоял слева митингующий, там, видимо, пришла еще одна колонна новобранцев. Угу. А справа колонна ОМОНа со щитами, они появились вот сравнительно недавно. А за их спинами идет какое-то приготовление. Но по практике, нужно 5-6 революция, у меня лично, разгон обычно случается в 5 утра, когда этих демонстрантов становится все меньше. А сейчас, когда на пике численности находится местный Майдан, разгон, я думаю, не будет.
Ну вот, Володь, ты употребил это слово, местный Майдан, слово, которое сейчас пытаются так или иначе избегать, потому что говорят, что все-таки здесь нельзя усматривать параллели с Украиной, экономические требования. Вот мы с тобой эту тему уже обсуждали. Скажи, пожалуйста, за и против аргументы, все-таки похоже это на то, что происходило в прошлом году, или на Украине, я имею в виду, или есть определенные отличия?
Россияне очень сильно перепуганы, конечно, украинским Майданом, и думают, что если гражданский протест, это всегда антироссийский. Как хорошо подметил местный мой приятель, который сказал, а почему, когда протестуешь против рабства, получается, что протестуешь против России? Но это он так иронизировал. Ну, всегда были и будут манифестации против того, чего людям не нравится. А то, что это не антироссийский митинг, это точно, я могу это гарантировать. Но надо просто понимать, что роднее с Майданом. Роднее с Майданом непопулярный президент, большая коррупция и тот момент, который сейчас используют оппозиционеры, конечно, пьющий случай с тарифами на электроэнергию. Но тут все рассказывают, что, оказывается, компания «Банкрот» имела руководителя, а он сейчас еще руководитель, уже получал 60 тысяч долларов в месяц. То есть для компании, которая еле сводила концы с концами и брала как можно больше денег у несчастных армян, получается вот такие зарплаты. Кроме того, ходят здесь слухи про то, какие квартиры и какие машины имели сотрудники этой российской, кстати говоря, компании.
Володь, еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, вот мы в какой-то степени привыкли к тому, что социальные вопросы в первую очередь волнуют людей среднего и пожилого возраста. Ну, как-то вот так получается, что это их проблема, их головная боль. Здесь мы видим, как вот я сужу по информации и по твоим рассказам, людей довольно молодых, энергичных, активных. Ну и как вот это увязать одно с другим?
Ну, здесь, конечно, есть и политические аспекты. Конечно же, люди пришли не только из электроэнергии, люди устали от нищеты, от коррупции. В общем, это то самое, что уже в России было. Это такой вот, если не болотное, то купай-абай, когда люди устали от однообразия, когда им хочется перемен. Здесь просто все сложилось в одно. И отчаяние, и то, что запиющие несправедливость с тарифами, и желание как-то что-то изменить.
Спасибо. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин был с нами на связи из Еревана. Более подробно мы эту тему обсудим через 2 минуты.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
С нами в студии доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов. И Сергей Александрович, вот сейчас мы с вами затронули тему того, что происходит в Ереване. И насколько все-таки, как вы считаете, это акции протеста с политическим контекстом или с экономическим? Чего здесь больше?
Ну, вот, перефразируя классиков, можно сказать, что политика есть концентрированное выражение экономики. Если посмотреть на такую цифру, как ВВП на душу населения, это довольно объективный критерий, который показывает, ну, вот как живут жители страны. Угу. Да, то вот я как раз, когда готовился к передаче, посмотрел статистические данные. В России этот показатель составляет 14,6 тысяч долларов на человека в среднем. А в Армении, внимание, 3,5. То есть в 4 с лишним раза, подумайте, соотношение, да, средний житель Армении менее обеспечен, чем средний житель нашей страны. Это большая разница. И, соответственно, при такой большой разнице, даже умеренное, на наш взгляд, повышение вот этого тарифа привело к тому, что действительно люди недовольны. Кроме того, сам абсолютный уровень, это вот цифра $3,500 на человека, это очень мало. Потому что средний доход, вот страны со средним доходом, это ну хотя бы от $12,000 ВВП на человека в среднем. Вот, поэтому 3,5 это очень низкий уровень жизни. И сама по себе ситуация, когда страна долго живет в условиях, когда граждане, в общем-то, живут бедно, порождает недовольство. Здесь действительно, скорее всего, доминируют причины вовсе не те, которые мы наблюдали в Киеве, а причины экономического характера. Потому что люди долго живут с низкими доходами, и самое главное, у людей нет особой надежды, что ситуация улучшится. И когда вот к этому добавилось еще и повышение тарифов, естественно, люди вышли на улицу, плюс более горячий темперамент, что, вот, опять-таки, ментально, если сравнивать россиян с жителями Армении, то понятно,
что... Почему такая плачевная ситуация в этой стране? Ведь когда Армения была в составе Советского Союза, как, впрочем, и многие республики, по экономическим показателям это были довольно процветающие республики.
Абсолютно с вами согласен. Более того, мне довелось в советские времена побыть и в Грузии, и в Армении. Угу. Вообще, по благосостоянию в советские времена, вот до развала Советского Союза, ну, с ними могла соперничать, пожалуй, только Прибалтика, да. Только Прибалтика, а так благодатный климат, прекрасное там подсобное хозяйство.
Как и на Украине,
уровень, кстати, снабжения, кстати, был гораздо лучше. У меня отец военный, поэтому я объездил всю страну там от Забайкалья до группы советских войск Германии. Да. И вот действительно республики кавказские, особенно Закавказье, они снабжались очень хорошо. Но с развалом СССР, с разрывом хозяйственных связей ситуация радикально поменялась. И если странам Балтии удалось достичь цифр ВВП на душу населения где-то в районе 8-12 тысяч долларов, да, что, в принципе, является там ближе к нижней границе стран со средним доходом.
Ну, там население катастрофически уменьшается в самих странах Балтии, они уезжают на работу и не возвращаются.
Опять-таки, паспорт стран-членов Балтии дает возможность работать в других странах, и вот мне довелось побывать в командировке в той же самой Латвии, там, в общем-то, жалуются, что хорошие специалисты, особенно инженерно-технические, они легко находят работу в других странах. Вот почему-то, кстати, для жителей стран Балтии очень популярна Ирландия. Вот не знаю, чем Ирландия такая особенная, но очень много едут туда.
А почему тогда Армения не смогла вот справиться? Все были практически в равных условиях, когда выходили из Советского Союза.
Ну, я бы даже сказал, что стартовые условия вот в Армении, на Украине, в странах Балтии были даже лучше. Потому что вот я хорошо помню уровень жизни, вот он действительно там был повыше. Да. Причин много. Главная причина в том, что источников природных ресурсов почти нет. Предложить какие-то товары, конкурентоспособные на мировом рынке, да, в общем-то, почти и нечего. Ну, в Армении имеется там прекрасный армянский коньяк, но это, в общем-то, не то, на чем может целая республика жить, да? Это вот одно предприятие какое-то, вот те и поставщики его сырья, и все, в принципе, да. Вот. Транспортное сообщение достаточно затруднено, то есть выхода к морю нет, транзитные страны, иногда бывают не очень простые отношения со странами-соседями, да, что тоже добавляет, к сожалению, лепту. И, в общем-то, это привело...
Но сейчас Армения в ЕАЭС вошла, может быть, это как...
Тем не менее, вот, конечно, это позитивно, но, по крайней мере, значимых плодов это пока не принесло, да. То есть вот чего-то, чтобы люди увидели. И вот в этой ситуации, когда, в общем-то, тяжелые условия длятся долго, вот любой внешний фактор, это могло бы быть не обязательно повышение тарифов, может быть, что-нибудь другое, что затрагивает всех. Потому что за электроэнергию так или иначе все платят. Вот. Ну и вот это вызвало такое недовольство. Надо отметить, что вот просто по-человечески, не как там специалист, а просто как человек. У меня один из лучших друзей армянин, да, у него родственники живут там. Когда вот первая информация получилась, стала поступать, мне тоже стало интересно. Я с ним поговорил, он поговорил по скайпу с родственниками. И, в общем-то, по его оценке, это действительно вовсе не политика, а скорее такая вот недовольство. Да. Недовольство. И недовольство, кстати, надо отметить, довольно цивилизованное и довольно мирное. Да. То есть, вот, слава богу, никаких там эксцессов, потрясений, вот, по крайней мере, пока нет.
Но мы следим, конечно, за тем, что происходит в Ереване, следим с тревогой, и реакция властей тоже весьма интересна. Вот говорят, что сейчас власти решились на определенный диалог, и премьер-министр, в частности, пообщался с митингующими. Но будем надеяться, что, конечно, эта ситуация разрешится к всеобщему согласию, благополучию и так далее.
В конфликтологии один из основных законов, с помощью которых вот решаются конфликты, вот он гласит, что главное — это понизить градус эмоциональной температуры. То есть вот сам по себе диалог и объяснение объективных трудностей, ведь у компании, которая поставляет электроэнергию, у нее же есть и объективные трудности, да, то, возможно, люди более спокойно это все воспримут.
Да, но есть, конечно, конфликты, которые вот этим понижением градуса не решить. И вот к этой теме мы перейдем сейчас. И это тема, действительно, которую многие журналисты уже сейчас, многие СМИ назвали так: «Черная пятница».
Седьмое место.
Сразу три теракта произошли сегодня во Франции, Кювейте и Тунисе. Общее число жертв уже превысило 50 человек. Жертвами теракта в мечети Эль-Кувейта стали не менее 23 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Там во время пятничной молитвы террорист-смертник себя подорвал в мечети. Во Франции террорист напал на завод. Инцидент произошел возле французского города Гренобль. Террорист на машине ворвался на завод, где производят газовые баллоны, врезался в наполненные емкости. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. И вот сейчас также, по данным СМИ, террорист, который напал на вот это предприятие на юго-востоке страны, заявил о своей принадлежности к террористической группировке «Исламское государство». Якобы на машине он ехал, размахивая вот этим флагом «Исламского государства». Ну и та ситуация, которая сейчас сложилась в Тунисе, на курорте в тунисском городе Сус. Как минимум 30 человек погибли. Неизвестный преступник открыл огонь по туристам, отдыхавшим на пляже у пятизвездочных отелей. Вот давайте послушаем, что рассказал корреспондент Тартас в Тунисе Олег Садовский.
Из той информации, которая циркулирует в СМИ, дело обстояло так, что нападавшие прибыли со стороны моря на каком-то надувном плавсредстве, высадились на пляже и открыли огонь по отдыхающим. Говорят, что у них были с собой еще и взрывные устройства. Сообщается, что один из нападавших был убит. И последние свежие данные, что среди нападавших был один из местных студентов.
Это был рассказ корреспондента Тартас Тунисе Олега Садовского. Двое подозреваемых в причастности к нападению на отели около тунисского курортного города Сус задержаны. Об этом сообщили официальные лица. Они предположительно помогали одному из боевиков, который открыл огонь на пляже у двух гостиниц. Один из исполнителей теракта уничтожен, второй арестован. И вот, как я и сказала, жертвами нападения стали 30 человек. Сейчас проверяется информация о том, что среди пострадавших была и гражданка России. Ну вот, официальные источники сообщили, что очень сложно сейчас определить, сколько граждан России могло находиться в этих двух отелях, которые стали предметом и объектом атаки террористов, потому что многие жители нашей страны самостоятельно, без помощи турагентства, бронируют туры. Но и уже понятно, что и здесь, видимо, без «Исламского государства» не обошлось. Сергей Александрович, как вы считаете, вот эти три атаки – это спланированные акции или вот так хаотично, стихийно получилось? «Исламское государство» дает о себе знать по всему миру практически.
Я экономист, а не политолог, поэтому более охотно скажу об общих тенденциях, которые, к сожалению, вот вся эта картина, которую вы обрисовали, она хорошо укладывается в общую тенденцию. Вот, то, что сейчас происходит вот вокруг «Исламского государства», если вот оглянуться в прошлое, вот очень часто можно посмотреть в прошлое и найти аналогии того, как, скорее всего, будут развиваться события в настоящем. Да. Это напоминает... очень похоже по стилю левацкий терроризм 70-х годов. Вот, когда западные страны находились в так называемой стагфляции 70-х годов, когда одновременно экономика стагнировала, росла инфляция, снижался жизненный уровень населения, вот это всколыхнуло, в общем-то, общественные силы, которые активно выступали с немирными протестами, и это выразилось в ныне изрядно подзабытый левацкий терроризм. В качестве идеологии использовалась очень упрощенная разная идеология социалистическая и коммунистическая, но в очень упрощенной форме, да. Вот поэтому даже такой термин в советские времена применялся левацкий, да. То есть это не просто левый, а вот такой вот сильно упрощенный левый взгляд, да. Вот. Сейчас уже подзабыли, но в РАФ, Rote Armee Fraktion в Германии, Action Direct во Франции, бригада Росса, красные бригады в Италии. Uh-huh. Ведь они совершили множество там терактов, довольно громких, масштабных и так далее. Но по мере того, как экономика стала налаживаться, этот левацкий терроризм достаточно быстро сошел на нет. Сейчас многие социологи отмечают, что вот роль вот этой идеологии, которую раньше вот, в 70-е, 60-е, 70-е годы играли левые идеи, причем такие ультралевые, сейчас в какой-то мере играют некоторые, скажем так, неполиткорректные течения ислама. И не исключено, что часть тех, кто совершили эти злодеяния, заявили о своем принадлежности к этой организации постфактум. То есть совсем не факт, что они реально к ней принадлежали, но поскольку они, видимо, разделяли некоторые идеологические идеи этой организации, они постфактум об этом заявили.
Ну вот, а сейчас стало известно о том, что президент Франции Франсуа Олланд и Туниса Бедже Каид Эс-Сиси провели в телефонную беседу, посвященную ситуации в их странах. Мы понимаем, что сейчас Тунис, Францию объединили вот эти теракты. И Олланд заверил своего тунисского коллегу в том, что Франция широко поддержит Тунис, который пострадал от террористической атаки в Суссе, в результате которой погибли около 30 человек. И президенты двух стран выразили солидарность перед лицом терроризма и подтвердили свое стремление активизировать сотрудничество в борьбе против этого негативного явления, отмечается в заявлении Елисейского дворца. Мы через 4 минуты продолжим обсуждение главных событий уходящей недели.
Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Обсуждение главных событий уходящей недели мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов. И, Сергей Александрович, еще две темы мы успеем с вами обсудить. Ну, вообще у нас до завершения часа три темы, но две будут точно ваши. И здесь речь пойдет, конечно, о наших внутренних российских делах. Одна из тем – это какая-то странная ситуация с похищенным самолетом. Ну, а вторая – новость приятная для тех, у кого есть материнский капитал.
Восьмое место.
История 29-летнего сотрудника НИИ ядерной физики Ильи Кудряшова в минувшие выходные прогремела на всю страну. И вот на этой неделе все следили, что же будет с задержанными Ильей Кудряшовым и его другом Рамазом Шарамердини. Якобы они угнали Як-52 с аэродрома в городе Ишиме, хотя сам Илья уверяет, что увидел на интернет-форуме объявление о продаже самолета и купил борт. Ну, а чтобы разобраться в ситуации, следственное управление возбудило на двух приятелей уголовное дело за угон воздушного судна. Дальнейшая судьба летчиков-любителей уже решалась в Екатеринбурге. Силовики требовали арестовать парней, но вот на суде об избрании меры пресечения летчики заявили, что купили самолет, стали жертвами аферистов. Обвиняемые даже написали встречные заявления о клевете, попросили возбудить уголовное дело о мошенничестве. Но и судья проникся сочувствием к молодому летчику, отпустил Илью домой под залог 500 тысяч рублей. А свободу его старшего товарища оценили в 300 тысяч. Расследование продолжается. По статье «Угон воздушного судна» летчикам грозит 8 лет тюрьмы. Но и тем временем в распоряжении комсомолки появилась переписка Кудряшова с продавцом самолета. Вот в ней действительно подтверждается факт, что физик начал переводить деньги за воздушное судно еще с января. Ну и вот как эту ситуацию оценивать? Мошенничество, там не поняли, здесь не согласовали.
Смотрите, я вот забавно, но я сам тоже пилот-любитель, да.
Как
вот,
единственный
нюанс, что вот у меня большая часть моих полетов в старые времена, у меня сейчас действующего соответствующих документов на право полетов нет, поэтому я могу не знать некоторых самых последних там нюансов, скажем так. Вот. Но, во-первых, угонять воздушное судно, тем более такого класса, абсолютно глупо. Надо быть идиотом в последней инстанции.
Чтобы
почему?
Украсть
потому
моноплан?
Что для совершения полетов требуется аэродром, где-то его нужно держать. Сделать это тайно для машины класса Як-52 совершенно невозможно. Это не научная фантастика. Там можно купить там, набор для сборки, собрать дельтолет. Вот, ну, он выглядит, он действительно, это гораздо меньшего класса техника, его можно хранить в гараже, взлетать с пустыря, и вот в это я поверить могу, более того, можно сделать самостоятельно. Там, в середине 80-х годов мы вместе с другом собрали самодельный самолет и даже на нем летали. Вот. Но Як-52 это достаточно серьезная машина, и вероятность того, что человек там вот, хотел ее похитить, чтобы там что-то с ней делать, это фантастика ненаучная. Вот. Скорее всего, действительно, вот опять-таки, по той информации, которая просочилась в прессу, скорее всего, имелись какой-то спор в процессе покупки, и весьма вероятно, что действительно правоохранительные органы с этим спором разберутся. Это по внешним признакам, это намного более вероятным смотрится вот версия, с которой действительно там произведена была покупка, а потом старый владелец бортов, там, в силу каких-то причин, это уже пускай разбираются правоохранительные органы, вот так себя повел.
Да, ну давайте мы послушаем, собственно, самого физика Илью Кудряшова. Была возможность в суде услышать, как он пытается объяснить вот то, что с ним произошло.
За Як платили деньги?
То есть вас кинули в ДСААФе, получается?
А сколько да. платили?
Было заплачено 800 тысяч рублей.
800?
Наличие. Кому? Белявскому Валерию Павловичу.
Какие? А это кто?
Один из летчиков.
ДСА?
Да.
А почему вы полетели именно на самолет, не поехали поездом в Ишим?
Так было удобнее. И потом, если мы имеем законный, легальный один самолет, почему на нем не использовали?
А у вас есть документы о том, что вы купили самолет?
Есть.
То есть вам расписку какую-то давали или что?
В качестве документов следствию предоставлены банковские переводы на имя Белявского, а также копии интернет-переписки, в которой обсуждается покупка самолета, и в которой хозяин самолета в конце говорит, что деньги уплачены, и он просит забрать самолет как можно быстрее.
То есть он вам нелегально его продал, получается?
Нет, он продавал мне его как физическое лицо, и, соответственно, он продал мне его легально.
Так он был его собственником самолета, да?
Он утверждал, что он был собственником самолета. И все вокруг свидетельствовали, что он был собственником самолета.
А документы он не предоставлял?
Документы он не предоставлял, потому что он утверждал, что самолет купил по частям, то есть по запасным частям, списанным у физических лиц на личные сбережения. Тем самым, я считаю, Белявского мошенником и подан встречное заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», в котором я являюсь жертвой, а также заявление о заведомой клевете в мою сторону, что он меня считает угонщиком.
Ну вот адвокат Ильи Кудряшова, мы сейчас слышали, собственно, самого физика, как он отвечал на вопросы в суде. Так вот, адвокат Ильи Кудряшова, Николай Бурневич, в этой логике, что могло произойти с этим самолетом, пошел еще дальше. Давайте послушаем.
Поскольку этот летательный аппарат был собран для запасных частей, в том числе и списан, то для того, чтобы он летел полноценно, для этого нужно было совершить, по крайней мере, его облет. Облет совершить его не дали. Сразу заправили топливом и предложили сразу улетать. И поскольку по пути двигатель заглох, вышли шасси, мы полагаем, да и летчики, которые знают об этом случае, они полагают, что вполне возможно, что лица, которые выпускали его в полет, надеялись на то, что самолет не долетит, разобьется, не будет ни самолета, ни пилотов, деньги же останутся в них. В итоге никаких доказательств обратных тому, что был угон, не будет. И, в принципе, это версия жизни.
Ну вот мы слышали адвоката Илью Кудряшова, Николая Бурневича, и, кстати, версию пилота его адвоката также проверяет следователь. Они не исключают, что сотрудники авиабазы торговали самолетами как частные лица, а потом списывали машины с баланса. А, кстати, параллельное руководство ДОСААФ назначило свое внутреннее расследование на аэродроме в Ишиме. Но самолет так себе по себе взлететь-то не может, его же заправить надо, понимаете? Люди же не привезли с собой
горючее. Дело в том, что Як-52, в принципе, можно заправлять 95-м бензином с соответствующей регулировкой двигателя. Кстати, сейчас в большинстве аэроклубов так они и летают. Более того,
значит, они не могли взлететь...
Это массовая машина, одна из самых массовых машин ДОСААФ. Их довольно много в разной степени летной годности сохранилось. Ремонт их, ну, в многих узлов и агрегатах доступен довольно в простых условиях. Поэтому, в принципе, вот собрать подобного класса машину из запчастей, особенно при наличии там старых бортов, это достаточно реально. Достаточно реально. Собственно говоря, ну, вот у меня есть знакомый, который владеет Як-52. Вот он примерно так это купил, но только достаточно давно, в 90-е годы. Там содержит его на аэродроме, имеет там соответствующие документы и так далее. Да. Вот. Это простая массовая машина, которая в советские времена выпускалась десятками тысяч. Их было много. И сейчас найти ее там за действительно приемлемые деньги не очень тяжело.
Но в любом случае, вот то, о чем вы сейчас говорите, это исключают версию угона.
Я еще раз повторюсь, что надо, ну, просто абсолютно не обладать здравым смыслом, вот человеческой логикой не обладать, чтобы пытаться его угнать. Потому что угнать его технически можно. Его действительно, самолет можно завести, там, не знаю, отверткой.
Да, или, там, да, из Подмосковья прилететь в Ишим для того, чтобы
что
угнать его.
Ну, а что делать дальше? Як-52 это достаточно серьезная техника. То есть нужен аэродром, его нужно где-то держать. У него большой размах крыльев. То есть его даже просто хранить просто так не получится. Надо, ну, поскольку человек, вот, судя по его профессиональным занятиям, имеет явно высокий уровень интеллекта, ну, невозможно поверить, что человек, который является физиком-ядерщиком, и находится в такой степени идиотии...
И прошел подготовку в отряд космонавтов,
да,
на секундочку.
Что для того, чтобы там угоняться... Это, скорее всего, недобросовестные действия тех людей, которые там, возможно, опять-таки, я не знаю, это пусть уж решают правоохранительные органы, но, возможно, не имея там реального права собственно это воздушное судно, пытались продать.
Слушайте, вот а эта версия, а на что они рассчитывали? Мне просто интересно.
Степени...
Ну, хорошо, вот смотрите, деньги им заплатили, да, самолет забрали, но дальше-то тревогу-то подняли именно они? Или...
А вот многое проливает на свет вот версия адвоката. Опять-таки, пусть решают компетентные органы, но действительно, в случае, если бы случилось летное происшествие, просто для летчика там, даже со средней подготовкой, аварийная посадка при отказе двигателя, это стресс тот еще, да. То есть это не просто, даже при выполняя это упражнение с инструктором, понимаете? И зная, что ты будешь, что, потому что это выглядит как? Инструктор берет, и, не предупреждая курсанта, соответственно, ставит малый газ двигателя. Но при этом двигатель работает, и психологически знаешь, что случись что, упражнение там двойку получишь, но, соответственно, можно дать номинал взлетный режим и, соответственно, продолжить полет. А представьте, что такое отказ двигателя вот, в неизвестном месте, в неизвестном. То есть, может быть, там действительно был вот такой вот нехороший умысел, что потом... А потом можно списать все на тех... Поскольку если бы аварийная посадка завершилась там трагедией, то виновного бы нашли, и это был бы тот, кто сидел,
да,
в самолете.
Да, тот, кто угнал по этой версии.
Вот, кстати, забавно, но в летных происшествиях почти всегда виновным объявляется летчик, просто потому что это удобно тем, кто остался живой.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
С нами в студии доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов. Сергей Александрович, вот мы с вами сейчас обсуждали тему неудачного пилотирования самолета Як-52. Вот пришел комментарий. все факты за физика, пишет наш радиослушатель. Вот мы видим, что в данной ситуации все-таки версия Ильи Кудряшова кажется нашим слушателям убедительной.
Стократно более правдоподобная.
Да, но давайте перейдем еще к одной теме. Мы обсуждали, мы обещали нашим радиослушателям довольно оптимистичный сюжет. Ну, среди многих негативных сюжетов этой недели можно сказать, что этот выделяется из общего ряда.
Девятое место.
Хотя для кого как. Есть и противники обналичивания материнского капитала. Но более подробно. Итак, в понедельник началась выплата 20 тысяч рублей из материнского капитала. Об этом сообщил министр труда и социального развития Максим Топилин. Он сказал, что на 1 июня уже подано более 600 тысяч заявлений в Пенсионный фонд России. Это означает, что программа заработала, что была предложена правильная мера. Пенсионный фонд уже получил первый транш от Министерства финансов. Ну, а радоваться этому или как-то, вот знаете ли, насторожиться, здесь, наверное, решает каждый сам для себя, особенно те, у кого есть материнский капитал. Давайте послушаем сначала комментарий члена Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Алексея Лысякова, потом обсудим.
Ну, можно начать с 20 тысяч рублей, посмотреть, как они будут расходоваться. Мне кажется, что вне всяких сомнений рождение ребенка вызывает большой объем затрат. Одни только памперсы сколько стоят. Поэтому отлично, что 20 тысяч. Мне кажется, неплохое начало. Дальше нужно эту сумму будет увеличивать, мне кажется. И совершенно правильное решение. Полностью его поддерживаю. Я бы вообще весь материнский капитал разрешил бы. Ну, или половину хотя бы обналичивать. То есть как-то разделить его. Потому что ребенок первого года жизни гигантские расходы. Это понятно всем, наверное. Потом как-то так попроще становится. Образование можно и нужно бесплатно получать. Памперсы бесплатно не получишь. И вообще медицинская помощь на первом году жизни – вещь тоже важная. Поэтому, мне кажется, нормальная идея. Буду поддерживать в дальнейшем.
Ну вот, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Алексей Лысяков поддержал то, что, собственно, и началось, выплата 20 тысяч рублей из материнского капитала. Сказал, что можно и больше. А вот как вы думаете, не разбазаривание ли это материнского капитала? Может быть, это какая-то сдерживающая мера, что нельзя сразу получать деньги?
Вот очень дискуссионный вопрос. Mm-hmm. Можно найти и плюсы, и минусы, да. Ну, если смотреть с точки зрения желания государства улучшить демографию, вот, то действительно, а почему бы весь не выдавать тогда? Ведь зачем ввели материнский капитал? Для того, чтобы стимулировать рождаемость. Вот если в корень посмотреть. Угу. С этой точки зрения, чем ближе это к обычным деньгам, тем лучше. Вот, поэтому для значительной доли семей вот, самое правильное решение – это просто никаких ограничений не накладывать. Вот,
положено, но рождение ребенка сумма... не должно быть источником дохода.
Вы правильно сказали, я просто не успел до этого дойти. К сожалению, у нас есть определенная часть граждан, я не берусь оценивать в процентах какая, которые воспримут эти деньги просто как источник дохода. Тем более, что на Западе этот опыт давно есть, там уже второе поколение профессиональных тунеядцев, как их иногда называют, mm-hmm. социальщиков, подрастает. Вот. И там уже озаботились этой проблемой, потому что люди рожают детей просто, чтобы получать детское пособие, которое имеет двух, а лучше там трех или четырех детей, на их пособие можно жить безбедно и зачем работать. Вот. Да у нас до этого размер материнского капитала не позволяет это сделать, но тем не менее для некоторых категорий людей, особенно безответственно относящихся к своим детям, это вполне возможно быть вот такой. Поэтому действительно процентом, наверное, 80-90 людей было бы правильнее, если бы выдавали сразу без ограничений, а вот ну, людям, там, женщинам, которые являются там, алкоголички, там, наркоманки, вот под сходный социальный контингент, ну, они, понятно, как это используют. И вот вопрос
как отделять одних от других, выдавать...
Да, вот как отделять одних от других, очень сложно, да. И, к сожалению, вот опять-таки, если посмотреть на западный опыт, который старше нашего гораздо, решение пока не найдено.
Ну что ж, спасибо огромное. Я благодарю на нашего эксперта. В студии был доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Сергей Хистанов. Сергей Александрович, большое спасибо. Было интересно с вами пообщаться. Но не удивляйтесь, наш уважаемый радиослушатель, я с экспертом пообщался, но это не значит, что мы не обсудим ту тему, которая расположилась у нас на 10-й строчке рейтинга.
10-е место.
И в студии журналист издания «Советский спорт» Сергей Егоров. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте,
да. У нас как-то стало уже традицией завершать или картину дня, или картину недели именно спортивными событиями.
У нас вот тоже материнский капитал Фабио Капелло платит уже в течение нескольких лет. И нормально он себя чувствует, ничего выплачивает, и нет никакой дилеммы платить сразу или платить спустя несколько лет. Нормально себя человек
чувствует. Вот, кстати, Алишеру Усманову, который как раз и помог выплатить задолженности, уже вот депутат Госдумы Михаил Сердюк предложил вручить значок ГТО. Вот ну, золотой там, причем.
Я бы отметить его. Вернулся к господину Сердюку и сказал, что, быть может, они как-то сделают так, чтобы заниматься профессиональной деятельностью, а не вручать значки ГТО, потому что надо все-таки как-то идти к истокам и проверять, кто подписывал этот контракт, и спрашивать тех людей, куда они смотрели. Потому что вот у нас сегодня был Сергей Родионов, гендиректор «Спартака». При всем при том, что все фанатское сообщество, все болельческое и экспертное сообщество поддержало назначение Дмитрия Оленичева на пост главного тренера «Спартака», назначил его так по-большому «Спартаковский дух», как шутят, но Родионов-то прописал у себя в контракте с Оленичевым какие-то спортивные грейды, за невыполнение которых он будет уволен. У нас, к сожалению, с Фабио Капелло до этого дела не дошло, и не дошло уже в третьем поколении иностранных тренеров.
Да, но в таком случае давайте мы все-таки с судьбой Фабио Капелло, нет, не мы определимся, а поймем, что на данный момент известно, потому что информация противоречивая. С одной стороны, на этой неделе главный тренер национальной команды России запретил футболистам играть в карты и компьютерную приставку. Он сказал, что именно с этим связана неудача сборной в последнее время, хотя, может быть, здесь сложности перевода какие-то. Ну, то есть человек что-то делает, вот он работает до сих пор, да, он продолжает как-то пытается в каком-то направлении сборную вести к следующему матчу. С другой стороны, появляется информация, что, в общем, делать ему этого уже и не надо, потому что дни его на посту тренера сочтены. Да. Так что же происходит?
Но на неделе-то был исполком 24 числа, и там разная была информация. В сухом остатке оставим такой факт, что двум чиновникам Российского футбольного союза поручено вести переговоры с Капелло о расторжении контракта, и, насколько я понимаю, ведутся какие-то параллельные консультации, пусть внутренние, в Российском футбольном союзе, о том, кто возглавит после отставки Капелло. Это вот такая история, но потом, ну, у нас, знаете, как на бирже сейчас футбол, то есть каждый день все меняется, вбрасывается информация, и, в общем, тот же Никита Павлович Симонян каждый день говорит вещи, которые можно трактовать по-любому. Знаете, как у нас вот модное выражение? По-любому. Вот так и в футболе
сейчас. Выражение по-любасу.
Да. Ну да. Вот. И суть в том, что в 24-го сказали, что там две недели на то, чтобы расторгнуть контракт. 25-го говорят, что приехал помощник Капелло, и Капелло хочет продолжать.
Несмотря ни на что.
Да, но самое главное, это, конечно, такая неубиваемый аргумент. Вот эта вся история с деньгами. Потому что сколько бы не давал Алишер Усманов, и сколько бы его не хвалили за это, и не давали значков ГТО, все равно Капелло мало. Сам он уходить не хочет, и, в общем, наверное, я не знаю, вряд ли бы кто-то даже из российских депутатов, из любви к родине, ушел с работы, где неустойка составляет 20 миллионов евро. Поэтому будем терпеть и ждать, когда один из подписавших этот контракт, министр Мутко, найдет деньги.
Ну, а мне интересно, я думаю, что, может быть, какой-то части нашей аудитории, которая не так сильно, как вы, Сергей, подкованы в области спорта, а почему, собственно, Усманов уже второй раз выступает спасителем Российского футбольного союза? С чем связано? Что же благотворительность-то такая?
Ну, не верю я в благотворительность. Здесь надо искать какие-то взаимоотношения между благотворителем Алишером Усмановым и министром Мутко. Ну, не просто так, мне кажется, что...
Ну, сначала был кредит в 400 миллионов,
сначала,
да?
Сначала был кредит, да, мне очень понравилось высказывание Никиты Павловича Симоняна, знаете, который сказал, что Алишер Усманов добрый, он, может быть, нам простит 700 миллионов, это как 7 рублей. То есть почему-то считается, что вот эти бизнесмены, у которых много денег, они легче других расстаются с этими деньгами. Так вот, в общем, так... По какому-то непродолжительному опыту общения с людьми такого рода, я должен сказать, что надо еще поискать больших скупердяев, поэтому тяжело будет это просто так списать, а по взаимоотношениям, ну, может быть, как-то это связано в возможной вовлеченности Алишера Усманова в подготовку к чемпионату мира 2018. Надо там смотреть.
Ну, а как? Напрямую связано. Он ведь член попечительского совета организационного
да,
комитета.
Да, но, понимаете, если говорить о репутационных каких-то вещах, то, мне кажется, ниже, чем мы сейчас уже упали, когда 8 месяцев не платили зарплату Капелло, и он замечательно себя чувствовал. Он говорит, ну, ладно, я потренирую, что делать? Я никуда не уйду. Значит, то упасть уже нам сложно. Поэтому мне кажется, что исключать ничего нельзя, но бывают такие, знаете, в экономике дефолт происходит, вот сейчас на Украине что-то говорят дефолт, я не могу исключать такого, что мы выйдем на матч против сборной Швеции вообще без тренера, в принципе, мы все пережили в российской футбольной истории. Ну, вот выйдем, как бы, потому что можно же его просто взять и уволить, допустим, не платив неустойку.
Но подождите, есть же помощники тренера, он же не один все-таки команду тренирует. Это как...
Ну, я говорил о том, что выйдем вообще без главного тренера. Да, к счастью, у нас есть два русских помощника, оба работают в питерском «Зените». Ну и, в общем, там платят хорошо, поэтому в этом плане мы можем выйти без Капелла, но с двумя русскими тренерами хуже не будет. Вот если честно, сделать так, что мы с вами вот возьмем, скажем, вот завтра вы тренируете сборную России. Я с радостью соглашусь, и я думаю, что и вас уговариваю, поэтому и хуже, чем мы сыграли с Австрией, со Швецией, мы не сыграем. Мы можем даже с вами вообще не входить в раздевалку, давать только интервью, а на после матча пресс-конференции объясним, что случилось, мы не хуже, чем Фабио Капелло.
Ну что ж, спасибо огромное. Журналист издания «Советский спорт» Сергей Егоров был с нами в студии.
Спасибо.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.